Глава 35. Зал потерянных шагов. Под конец того же дня, в который муниципалы так внимательно осматривали темницу королевы, человек в серой карманьёлке, с густыми черными волосами, в длинном шерстяном колпаке, каким отличались тогда самые отчаянные патриоты из простонародья, прохаживался по комнате, философски названной «залом потерянных шагов». Название одного из залов Парижской судебной палаты, происшедшее от некоторых особенностей эхо этого зала. И, по-видимому, очень внимательно рассматривал приходящих и уходящих, постоянную публику этого зала, очень расплодившуюся в эту эпоху, когда процессы приобрели особенную важность, и адвокаты ораторствовали только для того, чтобы спасать свои головы от палачей и гражданина Фукье-Тенвиля, неутомимо поставлявшего пищу их кровожадности. Человек, портрет которого мы нарисовали здесь, принял позу, обличавшую в нем очень хороший вкус. Общество того времени разделялось на два класса — на баранов и волков. Последние, разумеется, наводили страх на первых, потому что одна половина общества пожирала другую. Свирепый наблюдатель наш был маленького роста и потрясал грязной рукой дубинку, называвшуюся Конституцией. Правда, рука, игравшая этим ужасным оружием, показалась бы очень маленькой каждому, кто бы вздумал разыграть перед странным незнакомцем роль инквизитора, какую он разыгрывал перед другими. Но никто не осмеливался контролировать, в чем бы то ни было, человека с такой грозной наружностью. В самом деле, человек с дубинкой наводил серьезное беспокойство на иные группы мелких писцов за огороженными конторками, рассуждавших об общественных делах, которые в это время шли от худого к худшему или от хорошего к лучшему, смотря по тому, разбирать ли вопрос с консервативной или революционной точки зрения. Песцы искоса поглядывали на длинную черную бороду незнакомца, на его зеленоватые глаза, сверкавшие из-под густых, как щетки, бровей, и трепетали всякий раз, когда ужасный патриот приближался к ним, расхаживая по залу. Но страх этот одолевал их особенно от того, что всякий раз, как они осмеливались приблизиться к незнакомцу, или даже пристально взглянуть на него, он опускал на плиты пола тяжелую дубинку, и она извлекала из камня звук то глухой, то ясный и звонкий. Но не только песцы, обычно известные под названием дворцовых крыс, чувствовали это страшное впечатление. Его разделяли и другие лица, входившие в зал. И все они прибавляли шагу, проходя мимо человека с дубинкой, который продолжал шагать из конца в конец зала и ежеминутно находил предлог ударить дубинкой по полу. Не будь песцы напуганы, а прохожие подальновиднее, они, конечно, заметили бы, что наш патриот останавливался предпочтительно на некоторых плитах, например, на тех, которые были поближе к правой стене и посередине зала, и что плиты эти издавали звук чище и громче. Наконец, он сосредоточил свой гнев на известных плитах, особенно на центральных, и раз забылся до того, что даже остановился, как будто измерял глазами расстояние. Забытье это, правда, было непродолжительным, и взгляд его, в котором на мгновение сверкнула молния радости, опять стал свирепым. Почти в то же самое мгновение другой патриот. В эту эпоху у каждого его мнение было написано на лбу или на одежде. Почти в то же мгновение другой патриот входил через дверь, которая вела из галереи, и, по-видимому, нисколько не разделяя впечатления, производимого на прочих странным незнакомцем, пошел почти одной с ним походкой. Так что они встретились на середине зала. Новопришедший также был в колпаке шерстью вверх, в серой карманьёлке, с грязными руками и дубинкой. Кроме того, на боку у него была сабля, которая шлепала по икрам. Но второй был ужаснее первого, потому что насколько первый ужасал своим видом, настолько же второй казался фальшивым, отталкивающим и гнусным. И потому, хотя эти два человека, по-видимому, принадлежали к одной партии и разделяли одни и те же взгляды, однако же присутствующие боязливо ждали, чем закончится их встреча, потому что они шли не каждый по своей линии, а точно навстречу друг другу. Но первый тур ожидания обманул публику. Оба патриота только обменялись взглядами, и меньший ростом даже слегка побледнел, но лишь по невольному движению его губ было заметно, что бледность эта не от страха, а от отвращения. Однако же во втором туре, быть может от того, что патриот сделал усилие над собой, но только лицо его прояснилось. Что-то похожее на улыбку, старавшуюся быть приятной, мелькнуло на его губах. И он пошел несколько левее, с очевидным намерением остановить второго патриота. Они встретились почти на середине зала. «А, гражданин Симон», — сказал первый патриот. «Я за него. Чего тебе надобно от гражданина Симона? И прежде всего, кто ты сам?» «Еще притворяется, будто не узнает». «Разумеется, не узнаю, по самой уважительной причине, потому что я никогда не видел тебя». «От тебе раз». «Не узнаешь того, кто имел честь нести голову Ламбаль?» И слова эти, произнесенные с глубокой яростью, сорвались, как пламя с губ человека в карманьёлке. Симон вздрогнул. «Ты?» — спросил он. «Ты?» «Чему тут удивляться? Я думал, гражданин, что ты лучше умеешь различать верных друзей. Очень жалею». «Прекрасно, что ты это сделал», — отвечал Симон. «Но все-таки я не знаю тебя». «Да, гораздо выгоднее стеречь маленького Капета. Тут, по крайней мере, на виду. Знаю тебя и уважаю». «Очень благодарен». «Не стоит благодарности. Скажи, ты прогуливаешься?» «Да, поджидаю кое-кого. А ты?» «И я тоже. А как зовут тебя?» «Я поговорю о тебе в клубе». «Меня зовут Теодор». «А дальше?» «Дальше? Хм, достаточно. Разве мало?» «О, совсем нет. Кого поджидаешь ты, гражданин Теодор?» «Приятель. Хочу сообщить ему доносец». «Право. Расскажи-ка мне». «Да опять аристократы». «Как их зовут-то?» «Нет, право. Я не могу открыть никому, кроме как моему приятелю». «Напрасно». «А вот идет мой приятель. Этот, смею сказать, дока в крючкотворстве. Уж он славно бы порешил твое дело, а?» «Фукье Тинвиль?» — вскричал первый патриот. «Ни больше, ни меньше». «Вот это хорошо». «Еще бы нехорошо. Здравствуй, гражданин Фукье». Фукье Тинвиль, бледный, спокойный, с большими черными глазами под густыми бровями, выходил из боковой двери, держа под мышками список и разные бумаги.
«Здравствуй, Симон», — сказал он. «Что нового?»
«Довольно наберется. Во-первых, донос гражданина Теодора, того самого, который нес голову Ламбаль. Имею честь представить. Фукье устремил проницательный взгляд на патриота, который при всей твердости своих нервов смешался от этого взгляда.
«Теодор», — сказал Фукье. «Кто этот Теодор?»
«Я», — отвечал человек в карманьёлке.
«И ты нес голову Ламбаль?»
— спросил общественный обвинитель с явным выражением сомнения. «Я по улице Сент-Антуан?»
«Я знаю другого, который приписывает себе эту честь», — сказал Фукье.
«А я знаю еще 10-рых», — смело отвечал гражданин Теодор. «Но так как те чего-нибудь просят за это, а я ничего не прошу, то, надеюсь, мне отдадут преимущество». Ответ этот заставил Симона засмеяться и разгладил морщины на лбу Фукье.
«Правда твоя», — сказал он. «Если ты и не сделал этого, то должен был сделать. Теперь оставь нас на минутку. Мне надо сказать кое-что гражданину Симону».
Теодор отошел, не обидевшись откровенностью гражданина публичного обвинителя. «Постой!» — закричал Симон. «Не отсылай его так. Выслушай прежде его донос».
«Донос?»
— рассеянно спросил Фукье Тинвиль. «Да, заговор», — прибавил Симон.
«В чем дело? Говори».
«Сущая безделица. Кавалер Мезон Руж с приятелями». Фукье отскочил. Симон поднял руки к небу. «Неужели?» — спросили они в один голос. «Сущая истина. Хотите поймать их?»
«Сию же минуту. Где он?»
«Я встретил Мезон Ружа на улице Грюандри».
«Ты ошибаешься.
Его нет в Париже». «Я видел его, говорю тебе».
«Не может быть. За ним послали 100 человек, и уж верно, он не покажется на улице».
«Он!» — настаивал патриот. «Высокий, черный силач и мохнатый, как медведь». Фукье презрительно пожал плечами.
«Опять глупости. Мезон Руж низенький, худенький. Даже нет пуха на бороде».
И у патриота в отчаянии опустились руки.
«Все равно, доброе намерение стоит дела. Ну, Симон, теперь переговорим вдвоем. Да не теряй времени. Меня ждут в регистратуре. Скоро тронутся телеги».
«Нового ничего. Ребенок здоров». Патриот повернулся к ним спиной, так, чтобы не казаться любопытным, а на самом деле все слышать. «Прощайте», — сказал он, — «не хочу стеснять вас». «Прощай», — сказал Симон.
«До свидания», — пропустил сквозь зубы Фукье.
«Скажи своему другу, что ты ошибся», — прибавил Симон. «Ладно». И Теодор несколько отошел и оперся на дубинку.
«А ребенок здоров», — сказал тогда Фукье. «А каков он нравом-то?»
«Заквашиваю его, как мне угодно».
«Так он говорит?»
«Когда я захочу».
«Я думаю, что он мог бы свидетельствовать в процессе Антуанетты».
«Я не только думаю, но уверен». Теодор прислонился к колонне, устремив глаза на двери, но глаза эти были мутны, между тем, как уши гражданина навострились под широким шерстяным колпаком. Может быть, он ничего не видел, но непременно что-нибудь да слышал.
«Обдумай хорошенько», — сказал Фукье. «Не делай глупости. Уверен ли ты, что Капет будет говорить?»
«Все, что я захочу».
«Это очень важно, гражданин Симон. Показание ребенка будет смертельным для матери».
«Еще бы нет».
«Подобных вещей не видали со времен признания Нерона Нарциссу. — глухо сказал Фукье. «Но еще раз хорошенько обдумай, Симон».
«Можно подумать, гражданин, что ты считаешь меня за осла», вечно повторяя одно и то же. «Выслушай мое сравнение. Если размочить кожу в воде, сделается она мягче?»
«Ну, не знаю».
«Сделается мягче. Вот и маленький Капет в моих руках гибок, как самая мягкая кожа. На это есть у меня особый способ».
«Хорошо. Еще что?»
«Ничего. Постой, есть еще донос».
«Вечно. У меня и так полны руки дел.
Надо служить Отечеству».
Симон подал бумажку, черную, как кожа, о которой он говорил, но не такую мягкую. Фукье прочитал. «Опять твой гражданин Лорен. Значит, ты крепко ненавидишь этого человека».
«Он вечно во вражде с законом. Не далее, как вчера вечером, раскланиваясь с одной женщиной, которая смотрела из окна, он сказал ей: «Сударыня, завтра надеюсь сказать тебе несколько слов о другом подозрительном человеке. О Марисе, который был тампским муниципалом во время Красной Гвоздики».
«Выражайся точнее», — сказал Фукье, улыбнувшись Симону. Он подал ему руку и повернулся к нему спиной, что не совсем понравилось сапожнику.
«Какие же тебе точности? Ведь возили же на гильотину людей, которые поменьше его сделали».
«Потерпи», — спокойно сказал Фукье. «Нельзя все сделать разом». И он быстрыми шагами вышел в тюремные двери. Симон искал глазами Теодора, чтобы хоть с ним отвести душу, но его также не было в зале. Едва только он прошел через западную решетку, как Теодор опять явился у писарской будки в сопровождении писца.
«В котором часу запираются решетки?» — спросил его Теодор.
«В 5 часов».
«А потом что делается здесь?»
«Ничего. Зал остается пустым до следующего дня».
«Нет ни патрулей, ни осмотров?»
«Нет, сударь. Будки наши запираются на ключ».
Слово «сударь» заставило Теодора нахмурить брови, и он посмотрел вокруг себя недоверчиво. «Лом и пистолет в будке?» — спросил он.
«Да, под ковром».
«Да, кстати, покажи-ка еще комнату трибунала с решетчатым окном, которое выходит во двор у площади Дофина».
«Налево между колоннами, под фонарем».
«Хорошо. Иди досмотри, чтобы лошади были на указанном месте».
«Желаю успеха, сударь, желаю успеха. Надейтесь на меня».
«Удобное мгновение. Никто не смотрит. Отвори будку».
«Готово, сударь. Я буду молиться за вас».
«Не за меня надо молиться. Прощай».
И гражданин Теодор после красноречивого взгляда так ловко скользнул под маленькую крышку будки, что исчез, словно он был тенью писца, запиравшего дверцу. Писец вынул ключ из замка, взял бумаги под мышку и вышел из огромного зала с несколькими чиновниками, которых бой 5 часов выгнал из регистратуры, как рой запоздалых пчел.